говорит Радио Свобода. План на неделю. Основные события, главные тенденции 52-й недели 2015 года в информационном эфире «Радио Свобода». 25 декабря. Начало праздничного сезона. Россияне без Рождества под Эйфелевой башней и без Нового года под пальмами.
Основное пляжное направление для бюджетного туриста – это был Египет. Только его и нету. В наибольшей степени пострадала Европа, потому что, несмотря на снижение цены в валюте, в рублях это все равно оказывается значительно дороже.
24 декабря Верховная Рада должна принять новый бюджет Украины.
Государство ориентировано на внешние источники. Государство реально находится во внешнем управлении, и этим внешним управляющим является Международный валютный фонд.
26 декабря. Платная парковка для 300 московских улиц. Почему новый налог распространен за центральные городские территории?
Никакого равенства перед законом нет, потому что если посмотреть на парковку возле Госдумы, Совета Федерации, Генеральной прокуратуры и еще очень многих государств, учреждений, там она бесплатная для тех, кто ее пользуется.
Здравствуйте, у микрофона Радио Свобода Андрей Шарый. Это программа «Время свободы», план на неделю, главные события 52-й недели 2015 года, о которых мы расскажем в информационных программах Радио Свобода. Однако сначала о главных событиях в воскресенье 20 декабря. Новым председателем партии «Яблоко» на 28-м съезде этой организации в Москве избрана Эмилия Слабунова, депутат Законодательного собрания Карелии. Для определения победителя потребовался второй тур, в ходе которого Слабунова оказалась сильнее молодой звезды яблочной политики Льва Шлосберга. Кандидатуру Слабуновой поддержал и уходящий председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, и основатель «Яблоко» Григорий Явлинский. Об этих событиях я беседую с внимательно следившим за работой съезда яблочников политическим обозревателем «Радио Свобода» Михаилом Соколовым.
Госпожа Слабунова работала внутри политкомитета. Это структура под неформальным руководством Григория Явлинского, которая вырабатывает стратегию и политические заявления. Ну, насколько я понимаю, она там работала в согласии с большинством тех, кто проводит главную линию Григория Явлинского в партии. Что касается ее самостоятельности, пока об этом говорить рано. По крайней мере, в Карелии, где Слабунова была членом команды Василия Попова, кстати, тоже члена Федерального совета партии «Яблоко», ныне находящегося в эмиграции оппозиционного политика. Будучи членом фракции «Яблоко» в законодательном собрании, Слабунова последовательно оппонировала губернатору Худилайнину, силовикам, вела себя жестко, самостоятельно, поддерживала Галину Ширшину на посту мэра Петрозаводска. Кстати говоря, собственно, Слабунову-то могли и избрать на этот пост, но ее сняли с выборов и выиграла выборы ее дублер. Пока мы можем говорить о человеке, который на федеральном уровне практически абсолютно неизвестен, но у себя в регионе показывал довольно последовательную принципиальную линию оппонирования и в целом следовал линии «Яблока» на умеренную оппозицию Кремлю.
Галина Ширшина, как известно, прислала довольно горячее письмо поддержки в связи с избранием Эмилии Слабуновой. Со стороны вот так складывается ощущение, что выдвижение Слабуновой было таким резервным вариантом для Григория Явлинского и Сергея Митрохина, в том случае, если какие-то иные идеи по новой конфигурации руководства партии не удается провести. У вас не возникло такого впечатления?
Судя по тем голосованиям, которые мы видели на съезде, Григорий Явлинский, несмотря на то, что он не занимает официальной какой-то должности по руководству партии, реально способен ей руководить, консолидируя разные группы. И, собственно, вот это решение, которое закрыло возможность баллотироваться на третий срок Сергею Митрохину, было проведено именно им по разным причинам, и по причинам пиарным, и по причинам, видимо, связанных с внутренней жизнью партии, поскольку часть людей от Митрохина несколько устали, считая его недостаточно эффективным, особенно в грядущей предвыборной борьбе. Григорий Явлинский мог провести практически любого кандидата с хорошей репутацией, незапятнанного, так сказать, в каких-то внутрипартийных склоках. Для него, видимо, это такой вариант замены лидера, формального лидера партии, на человека, с которым у него есть взаимопонимание.
Еще один кандидат на пост руководителя партии, Лев Шлосберг, остался недоволен агитацией Григория Явлинского за госпожу Слабунову. Он выразил мнение, что делегаты съезда могли решить это самостоятельно, без такого словесного давления со стороны основателя партии. Есть ли ощущение, что серьезен раскол по вот этим внутрифракционным, что ли, линиям в Яблоке? Может ли это стать поводом для внутрипартийной дискуссии, а для раскола, скажем, партии? Или все-таки Шлосберг это такой яблочник, который будет решать эти вопросы только внутри коллектива товарищей, с которыми много лет работает?
На сегодняшний день, как мне кажется, безусловно, Лев Шлосберг расстроен действительно свой авторитет для избрания госпожи Слабуновой. Григорий Явлинский использовал, кстати, не только он, выдвинул уже формально ее Сергей Митрохин, то есть уходящий председатель партии и уже ушедшие давно, использовали свои ресурсы, своих сторонников именно для этого консолидированного решения. Видимо, Лев Шлосберг должен был догадываться, что как молодой, энергичный и яркий политик, он ветеранов и особенно людей внутри аппарата, безусловно, беспокоит. Ну и опасения, я думаю, особенно у тех, кто как-то вот у государственного яблочного финансирования устроился, тоже, наверное, были, что могут быть серьезные какие-то замены в аппарате. Собственно, и Митрохиным-то некоторые были недовольны в связи с тем, что он где-то начал продавливать своих сторонников на посты в региональных организациях и где-то в аппарате. Я думаю, что Лев Шлосберг будет действовать внутри партии. Он набрал достаточно много голосов делегатов съезда. У него есть сторонники в региональных организациях, хотя еще меньше в центральном аппарате и федеральном совете партии. Я подозреваю, что он не будет никак инициировать какие-то действия, как это бывает, знаете, раскол, уход, хлопанье дверями. Достаточно того, что он прямо в глаза Григорию Явлинскому высказал мне некоторые претензии, вполне понятные, и получил жесточайший ответ от ближайшего соратника лидера партии Сергея Иваненко, который сказал, что вы оскорбили съезд, намекнув, что он действовал не самостоятельно. Госпожа Слабунова ночью говорила о том, что все ее конкуренты станут ее заместителями. Я, по крайней мере, так понял, как и многие. А теперь заместителями становятся только Александр Гнездилов и Николай Рыбаков. А Льва Шлосберга она предложила в политический комитет партии. Ну, а зато третьим замом будет вот как раз Сергей Иваненко, ветеран аппаратной работы, соратник Григория Явлинского, с учетом того, что и Слабуновой, и Николаю Рыбакову из Петербурга, наверное, придется проводить довольно много времени, соответственно, в Петрозаводске и в Петербурге. Александр Гнездилов человек очень молодой, то я подозреваю, что Сергей Иваненко и будет здесь такой ключевой фигурой аппаратной работы. Ну, а Льву Шлосбергу придется сосредоточиться на подготовке к выборам, к формулированию мыслей, возможно, к борьбе на следующем съезде Яблока, который все-таки должен выдвинуть партийный список, коалиционную политику какую-то сформулировать.
Политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов о завершившемся в воскресенье в Москве съезде партии Яблоко, где избран новый руководитель этой политической организации. Вы слушаете программу «План на неделю». Украинская военнослужащая Надежда Савченко, находящаяся под судом в России по обвинению в соучастии в убийстве летом 2014 года двоих московских журналистов в Луганской области, продолжает начатую 18 декабря голодовку. Савченко протестует против решения суда о продлении ее ареста, принятого на этой неделе. После объявления приговора, по оценке адвокатов обвиняемой, это может случиться примерно через месяц, Савченко намеревается проводить сухую голодовку. Юридические защитники Савченко, власти Украины, как и часть общественности в России, считают обвинения в адрес обвиняемой абсурдными, а процесс над ней политически мотивированным. Я беседую с одним из адвокатов Надежды Савченко, Марком Фейгиным.
Надежда так болезненно среагировала на решение суда о продлении ареста. Это решение достаточно формальное с процессуальной точки зрения. Поскольку обычно, когда человек находится за судом, как принято говорить у юристов, арест продлевается уже самим судом по представлению стороны обвинения, а не представлению следственного органа. И, соответственно, 6 месяцев, на который избирался срок еще в июле на предварительных слушаниях, исчерпывается 16 января. И вдруг неожиданно сторона обвинения вот в декабре представляет справку о состоянии здоровья. Это обязательное условие по ОПК. А ее никто не осматривал Савченко. То есть не было никакой процедуры осмотра Савченко и выяснения состояния здоровья, достаточного для дальнейшего нахождения в условиях следственного изолятора. И также неожиданно заявлено было ходатайство о продлении срока содержания под стражей на 3 месяца до апреля. Савченко болезненно среагировал, заявив о том, что ввиду такого игнорирования ее процессуальных прав, в том числе как и делегат ПАСЭ, что она начинает свою не сухую, обычную голодовку. Савченко давно обсуждала с нами этот вопрос. При всех попытках отговорить ее со стороны защитников, все-таки решала, что она начнет эту голодовку как раз в момент приговора. В том, что он будет обвинительным и будет серьезное наказание, в этом нет никаких сомнений, поскольку суд декоративный, весьма бутафорский. Выходит, что она раньше времени объявила эту голодовку в связи с этим дискреционным произволом суда. Неблагоприятные абсолютно обстоятельства сейчас для голодовки, поскольку начинаются длинные новогодние праздники в России. Они длятся практически с 1 по 10 января. И дело в том, что ни защитники, ни консулы, которые находятся в Ростове, Украины, ни ее законные представители в виде матери, там, сестры, не смогут с ней общаться непосредственно в здании СИЗО. Потому что на вход СИЗО на праздники закрывается. И это большая для нас главная боль, поскольку мы не сможем контролировать ее состояние, ну, там, с независимой точки зрения. Хотя я не могу сказать, что в нынешнем положении ее за ней не следят. За ней достаточно хорошо следят, боятся, чтобы волос не упал с ее головы, но понимаете, в случае каких-то экстренных обстоятельств подтвердить или опровергнуть заключение тех же медиков тюремных мы не сможем.
Как я понимаю, вы против такого метода борьбы вообще, потому что мы с вами обсуждали уже эту ситуацию во время первой голодовки Надежды Савченко, которая продлилась не один десяток дней. Как она реагирует на ваши аргументы? Почему она не слушает адвокатов, как вы считаете?
Слушай, мой опыт доказывает, что власть не реагирует. Нынешняя репрессивная власть, авторитарная, она не реагирует на обращенные к ней требования посредством голодовки. Я могу упомнить своего подзащитного Удальцова Сергея, я его защищал как-то по ряду дел, того же участника Пусси Райт, которые голодали, совершенно безуспешно в этом смысле, и так далее. С моей точки зрения, просто практика подтверждает, что власть нечувствительна к голодовкам. И ровно поэтому я отговариваю от голодовок, а не потому, что я каким-то образом пытаюсь избегать скандалов, связанных с голодовками, и попреков в том, что я не смог, как адвокат, вместе с моими коллегами, предпринять усилия, чтобы отговорить от голодовки. Ровно потому, что это недейственно. И голодовка может привести к принудительному кормлению, чего, кстати, не хочется, Надежда Савченко. А состояние может быть таким, когда это будет единственным выходом тюремной администрации, чтобы сохранить ей жизнь. Это риск и это опасность существует. Теперь как аргументирует эта Надежда? Я как адвокат обладаю процессуальными правами и возможностями воздействовать на ситуацию. Там Порошенко, например, президент Украины, может вести политические переговоры, а она, находясь в тюрьме, делать не может ничего. Единственное, что ей остается, то, что у нее не может никто отнять, ни там повлиять на это, ни адвокаты, ни ее оппоненты, ни противники из числа обвинителей или там тюремной администрации, это голодовка. То есть непринятие пищи – это ее способ, инструмент борьбы, которым она хочет распоряжаться исключительно и только сама. Она считает этот аргумент достаточным для того, чтобы выразить свое отношение к этому суду и к действиям в отношении нее в течение, уже напомню, 1,5 лет, когда невиновный человек находится, вопреки закону, в тюрьме. При всей морально-политической правоте ее, с точки зрения рациональной, с точки зрения разумности, все-таки это не такой действенный способ для того, чтобы каким-то образом воздействовать на тех, кто принимает решение. Простой пример. Путин, который вчера заявил о том, что обмен теоретически возможен, в ответ на вопрос одного из корреспондентов Ниана, ну вот Романа Цымбалюка, которого я попросил задать этот вопрос Путину в большой пресс-конференции, при всей риторической форме ответа Путина, ну, он ему свойственный, все-таки, а какая-то перспектива политических переговоров и в результате них освобождения Савченко, она же существует. А если Надежда будет подрывать свое здоровье, то, вы понимаете, это может быть, условно говоря, бесполезным в случае, не дай бог, летального исхода. То получается, все политические и процессуальные усилия защиты вкупе с украинским властью и многими правозащитниками и так далее, они будут неэффективны.
До начала процесса, в первые его дни, многие эксперты говорили, что процесс будет коротким, закончится, если не к концу ноября, то к Новому году точно. Вы с самого начала понимали, что процесс затянется, или вот неожиданным стало то, что заседания перенесены, оказались на начало 2016 года?
Вы знаете, я тоже так считал. Я считал, что власти невыгодно растягивать процесс, поскольку, ну, слишком много будет привлечено внимания, обсуждений, плюс, естественно, чем дольше длится процесс, соответственно, сторона защиты обладает большей возможностью апеллирования к независимым наблюдателям, к тем, кто мониторирует процесс. Это не только представители СМИ. К нам туда в Донецк приезжали представители дипломатических ведомств. Людей, которые хотели бы узнать, как идет процесс, было много. Но, тем не менее, процесс затянулся. Видимо, это зависит от некой меняющейся тактики и логики власти относительно Савченко. То есть то они хотят побыстрее все закончить, то наоборот затягивать. Потому что, уверяю вас, процесс этот затягивать или ускорять может зависеть исключительно только от сути. Со стороны защиты на это влиять не может вообще никак, равно как и не может влиять сама Савченко. В сентябре, когда речь шла о выступлении Путина на Генеральной Ассамблее ООН, по-моему, 74-й, да, где он ездил выступать в Нью-Йорк, эта затяжка была очень видимым образом была связана именно с его политическим выступлением там. Когда начался уже ноябрь, тут уже достаточно неспешно вела себя сторона обвинения, которая медленно представляла доказательства, медленно заслушивала свидетелей. Это никак не было связано с действиями стороны защиты, но обвинение представляло свои доказательства в своей стадии почти 3 месяца. Мы пока представляем всего лишь неделю с небольшим свои доказательства. Мы явственно видим там некую политическую весьма существенную составляющую, ну, как в случае, например, с Плотницким и его допросом. И варьирование этих сроков зависит от них также.
Упомянули участие украинской стороны в этом процессе. Понятно, что могут идти подковерные, открытые переговоры об обмене или освобождении Надежды Савченко. Понятно, что украинское гражданское общество не прекращает кампании в поддержку Надежды Савченко. С процессуальной точки зрения, вам нужна какая-то юридическая помощь с украинской стороны? Всегда то какая? И как они вообще присутствуют, украинские представители, на процессе? Только как наблюдатели они как-то участвуют в защите?
В Ростове есть консульство Украины, и его представители оказывают нам огромную помощь в очень разных вопросах. Они и присутствуют на процессе, они там документы передают из Киева, которые нам нужны время от времени, и так далее. То есть тут огромная работа ведется консульским департаментом МИДа Украины и его консульскими представителями, в частности, вот в Ростове. Оно и в Москве есть, и в Ростове. Дело в том, что Уголовно-процессуальный кодекс дает право по 86-й статье собирать доказательства невиновности лица, ну, подзащитного адвокатом, вне зависимости от территории, в Украине ли, в России, где бы то ни было, хоть в Занзибаре. Учитывая, что обстоятельства события 17 июня, в чем обвиняют Савченко, когда она якобы участвовала в убийстве Волошина Кранюка, проходили в иной юрисдикции, происходили в Украине. И никаким другим образом страна защиты не может сыграть доказательства на территории России о событиях, которые имели место в Украине. Вы понимаете? В этом, так сказать, хитрость и такая изворотливость суда, которая ссылается на 453-ю статью Уголовно-процессуального кодекса, где в перечне уполномоченных лиц собирать доказательства по делу не перечислен просто адвокат. Но он перечислен в части его полномочий в других статьях Уголовно-процессуального кодекса. И эта такая двойственность создает процессуальную возможность для суда отвергать получаемые в Киеве доказательства невиновности Савченко. Это совершенно разные вещи. Ну, например, бизнес-телефон. Вы поймите, компании украинские, Лайн и МТС, которыми симками и телефонами, которыми обладала в день 17 июня Савченко, как же мы соберем доказательства, если биллинг может дать только украинская компания? И мы пытаемся приобщить этот биллинг, то есть это точки триангуляции и время, и исходящие и входящие звонки в тот день 17 июня, где она находилась, из которого впрямую следует, что она оказалась в плену уже в 10:30. Эти точки ясно зафиксированы. Так каким же образом мы можем получить в России биллинг ее телефона, если украинские компании его предоставляют? Ровно то, что Генпрокуратура Украины и СБУ, которые ведут параллельное следствие о похищении Савченко, собственно, процессуально надлежащим путем оформляют эти бумаги и передают нам, как адвокатам, через украинского адвоката Плохотнюка. Это тоже украинский адвокат Надежды Савченко там, в Украине. То есть много чего есть, но все это отвергается российским судом по основаниям ненадлежащего процессуального характера получения этих доказательств по делу. Украинская сторона максимально все, что от нее зависит, делает. Другое дело, что мы натыкаемся на бетонную стену так называемого российского правосудия, которое манипулятивно действуя, используя нормы уголовно-процессуального закона, пытается представить дело так, чтобы в нем не осталось никаких доказательств невиновность Савченко, а представлены только вот эти воображаемые доводы стороны обвинения о предположительном характере совершения преступления Савченко, что якобы она 17 июня с вышки мачты, которая, кстати, сейчас лежит, корректировала огонь, в результате которого погиб Волошин Корнелюк. Само по себе эта безумная версия, она возникла в самом конце следствия специально, чтобы мы в период ее следствия, это произошло в мае, ближе к концу дела, не смогли приобщить вот эти самые, о которых я вам перечислил, частью своей документы, поскольку мы узнали о их существовании с этой вышки, с этой точки корректировки огня только перед самым окончанием дела.
По состоянию на конец второй декады декабря, ваше адвокатское понимание каково? Когда будет приговор, вот сейчас, как вам кажется, и каким он будет примерно?
Судья предложил график на январь. Последние числа это там 25-27 января. И сторона обвинения, и сторона защиты понимают, что, так сказать, больше, чем зайти за январь, не придется. То есть, я думаю, примирение сторон, как последняя стадия, ну и последнее слово, произойдут где-то как раз во второй половине января. Я могу предположить, ну, дата там 21 или 25 января. После примирения и последнего слова самой Савченко, суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора. Это может занять и 2-3 недели, а может и 1 день. Это вообще никак не зависит ни от кого, кроме суда, сколько они будут писать мотивировочную часть. То есть, таким образом, либо самый конец января, либо начало февраля приговор будет вынесен. Это моя такая умозрительная реконструкция. Что касается, каким будет приговор, он однозначно будет обвинительным, потому что это никак не связано с содержанием процесса. Это надо отдавать трезвый себе отчет. Процесс исключительно пропагандистский. Он каким, как мы предполагали, должен был быть, таким и состоялся. Почему приговор будет обвинительным? Ну, во-первых, посмотрите, каким был приговор по Сенцову и Кольчину. 20 и 10 лет. Пожалуйста, буквально вчера был приговор по Луговскому. 14 лет. Приговор Солошенко. 6 лет. За шпионаж. Харпюку и Клыху, который суд идет в Грозном, тоже вынесет, возможно, даже пожизненный приговор. То есть я не вижу, где бы и откуда бы возникла возможность изменить процессуально будущий приговор. По совокупности преступления максимальное наказание Савченко может быть 25 лет. Это 105-е две статьи соучастие и покушение, и плюс 322 статья. То есть первое – это незаконное пересечение границ. Вы можете варьировать его там от 20 до 25 лет наказания непосредственно срок.
Говорил адвокат украинской военнослужащей Надежды Савченко Марк Фегин. Это программа «Время свободы». План на неделю продолжим после объявления.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». У микрофона в Праге Андрей Шарый. Вы слушаете программу «План на неделю». Правительство Украины рассчитывает, что в предстоящий четверг, 24 декабря, Верховная Рада примет бюджет на будущий год с дефицитом на уровне 3,7%. В противном случае Международный валютный фонд может приостановить программу кредитования страны. Москва, в свою очередь, вводит продовольственное эмбарго на поставки украинских товаров, закрывает для Украины зону свободной торговли и грозит судебным разбирательством из-за отказа Киева вернуть полученный более 2 лет назад займ в размере 3 миллиарда долларов. Срок платежа истекает 20 декабря. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Международный валютный фонд накануне присвоил российскому займу Украине на 3 миллиарда долларов статус не коммерческого, а официального. После этого украинское правительство объявило мораторий на выплату долга в размере почти 3,6 миллиарда долларов. Украинский премьер Арсений Яценюк пояснил, что речь идет о 3 долговых обязательствах – бондах на сумму 3,75 миллиарда долларов, а также долгах перед российскими банками со стороны Днепропетровского КБ «Южное» и «Укравтодора» на общую сумму 507 миллионов долларов. В ответ на угрозы Москвы судиться с Украиной относительно 3-миллиардного долга, о котором более 2 лет назад договорился с хозяином Кремля, тогдашний президент Виктор Янукович, в Киеве заявили, что готовы к такому развитию событий, говорит экономист Алексей Плотников.
мы получили заявление Минфина Украины о том, что Минфин не будет выплачивать этот долг, что он не способен выплачивать долг. По логике Россия должна объявлять то, что в Украине произошел дефолт. По критериям там международных организаций, я думаю, что не будет этот термин поддержан со стороны МВФ и других финансовых организаций, потому что МВФ фактически дал добро на невыплату этого долга. Ну а дальнейшие там судебные двухсторонние разборки Российской Федерации и Украины – это уже другая история.
Судьбу этого долга теперь может решить Парижский клуб, где Россия, по мнению экспертов, скорее всего получит условия реструктуризации значительно хуже, чем те, которые сейчас Украина предлагает своим кредиторам. Сняв с повестки дня проблему российского долга, Международный валютный фонд резко отреагировал на попытки Верховной Рады изменить согласованные с фондом макроэкономические показатели в проекте государственного бюджета Украины на будущий год. В МВФ заявили, что дефицит бюджета на уровне 3,7% валового внутреннего продукта является ключевым условием для продолжения кредитования Украины. На внеочередном заседании Рады 18 декабря проект бюджета был официально представлен министром финансов Натальей Ерейско. Кроме уже названного показателя дефицита, в нем зафиксированы рост ВВП в 2%, не менее 5% на оборону и 12% ВВП на повышение социальных выплат. В правительстве рассчитывают, что главный финансовый документ страны будет принят парламентом 24 декабря. Многие депутаты резко критикуют бюджет, заявляя, что в нынешнем виде у него мало шансов на утверждение до Нового года. Лидер оппозиционной радикальной партии Олег Ляшко назвал документ абсолютно драконовским, поскольку в нем существенно уменьшаются расходы на образование, медицину и науку. Антисоциальным считает бюджет и экономист Алексей Плотников.
Этот бюджет скорее реалистичен для МВФ, и действительно он писался, исходя из внешних критериев, из критериев, которые доводятся Украине Международным валютным фондом. Мы можем много дискутировать о том, что он там не социальный, не способствует развитию, не способствует росту, но с точки зрения реализации требований Международного валютного фонда он дописан достаточно качественно. Государство ориентировано на внешние источники, государство реально находится во внешнем управлении, и этим внешним управляющим является Международный валютный фонд.
Представленный Верховной Раде бюджет на 2016 год, его макроэкономические показатели крайне консервативными называет исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.
Прогноз, который выставлен в бюджете на 2016 год, предполагает и рост украинской экономики на уровне 2%, замедление уровня инфляции, что тоже кажется вполне вероятностным сценарием после того, когда инфляция в 2015 году на уровне почти 50%. Поэтому такие базовые макроэкономические показатели кажутся вероятностными и даже относительно консервативными. Единственное, что вызывает серьезные опасения, это возможность снижения дефицита системы государственных финансов. Государственные финансы находились в дефицитной зоне в прошлом году, и дефицит составлял порядка 12% ВВП. В этом году он резко снижен и будет находиться на уровне, скажем, 9-10% ВВП. Но задача, насколько я понимаю, на следующий год – достижение уровня дефицита порядка 4,5-5%. А это уже серьезная подвижка, которая требует консолидации, в том числе и политической консолидации в стране, отказ от каких-то таких популистских заявлений и, в общем, серьезной работы по улучшению и качества бизнеса и инвестиционного климата в стране.
Одной из статей наполнения доходной части бюджета должна стать легализация игорного бизнеса. Олег Устенко продолжает.
Вряд ли можно предположить, что это может дать ощутимый там прогресс для увеличения доходной части государственного бюджета. Единственное, что может дать реальную подвижку, это резкое сокращение уровня коррупции. Реальные подвижки в качестве бизнес-климата, но и реформы, и повестка дня, она остается прежней.
Говорил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы», план на неделю, 52-я, неделя 2015 года. С 26 декабря в Москве существенно расширится зона платных парковок автотранспорта. Отныне они будут существовать не только в центре города, но и на 296 улицах других районов столицы России. Подавляющее большинство таких адресов за пределами третьего дорожного кольца. Многие из этих улиц не относятся к трассам с интенсивным движением, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Первые платные автостоянки на обочинах дорог в Москве появились в 1997 году. Официальная такса была небольшой, от 9 до 11 рублей в час. Однако вскоре широко распространилась практика серых парковок. Куда поступали доходы, оставалось только догадываться. В 2000 году появились первые паркоматы. Лишь 3 года спустя произошел переход исключительно на безналичный расчет. Московские власти стали отчитываться о возрастающих поступлениях в бюджет города. Стоимость услуги с каждым годом неуклонно увеличивалась. Председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин такое достижение современной урбанистики услугой не считает.
Я принципиальный противник платных парковок в том виде, в каком они реализованы в Москве. Во-первых, потому что я полагаю юридически неправильным вводить плату за то, что до сих пор было бесплатным, не предоставляя никаких дополнительных услуг людям. Во-вторых, надо понимать, что людей в центр Москвы привлекают отнюдь не праздное любопытство, хотя это само по себе не так уж плохо, а прежде всего рабочие места. Около 50% всех рабочих мест сосредоточено в центре Москвы. В-третьих, никакого равенства перед законом нет, потому что если посмотреть на парковку возле Госдумы, Совета Федерации, Генеральной прокуратуры и еще очень многих государственных учреждений, там она бесплатная для тех, кто ее пользуется. Ну и, наконец, уж совершенно неприемлемо, ни с какой точки зрения, введение платы для местных жителей. Поэтому, на мой взгляд, московское правительство ведет последнюю линию на то, чтобы вытеснить автомобилистов, пересадить их на общественный транспорт. С одной стороны, с другой стороны, содрать мне как можно больше денег.
Благодаря тому, что в центре ввели эти платные парковки, с пробками удалось справиться?
Во-первых, если легче, то не намного. Во-вторых, никто не доказал, что причины платные парковки. Давайте вспомним, что все-таки мы сейчас живем в условиях кризиса экономического, когда очень серьезно подорожал бензин, когда очень существенно упали продажи автомобилей, когда многие люди просто по силу объективных причин стали пользоваться автомобилем реже, чем это делали раньше. Во-вторых, мне кажется, что даже если бы это было так, общественно полезную цель нельзя достигать неправыми методами, как бы там ни было. Наконец, в-третьих, есть гораздо более эффективный и радикальный способ решения проблемы движения в центре города – убрать оттуда рабочие места. Не случайно, кстати, если посмотреть на выходные дни, там нет такого ажиотажа. Не случайно и в воскресенье парковку сделали бесплатную. Если я был противником, я остаюсь противником плана парковок в центре, я тем более против них тогда, когда они вышли уже за пределы третьего транспортного кольца. Это, кстати, вот это уже не объяснишь никакими пробками. Потому что там, где сейчас предполагается эти парковки сделать, пробок отродясь не было. Более того, не было проблем с парковочными местами. Ну, например, я очень часто приезжаю на ВДНХ, в район ВДНХ, вместо Останкино и так далее. И у меня никогда там не было проблем с парковкой. Сейчас там вводят платную парковку повсеместно с 26 декабря. Спрашивается, это для чего и для кого сделано. Деньги нужны здесь и сейчас, в том числе и за счет штрафов, которые люди будут платить, если не заплатят за парковку. А самое главное, что в общем интересы автомобилистов, и об этом Сергей Собянин не пытается сильно скрыть, они отнюдь не на первом месте и даже не на пятом для московских властей.
Еще одно новшество – почасовая оплата, которая прогрессирует. То есть за первый час одна сумма, а начиная со второго часа значительно больше.
Ну, это, конечно, полное изуитство. Например, я приехал в театр. Ну, ни один спектакль, даже самый лаконичный, не идет меньше 1,5 часов. Почему же, собственно говоря, за второй час я должен платить больше, если я приехал в театр? И опять же, я оставляю деньги учреждению, которое находится в Москве, платит налоги в Москве. Почему с меня за это дерут деньги в двойном, в тройном размере? Ну, отсюда вывод какой? Я просто перестану ездить в театр. То есть, ограничивая людей в передвижениях на автомобиле и, в общем, не создавая дополнительных условий для общественного транспорта, тем самым фактически, как мне кажется, люди ограничивают и многие потребности, другие потребности. Что касается общественного транспорта, то он и сейчас перегружен. А если туда еще хлынет дополнительное количество людей, я не знаю, насколько и как справиться с этим метрополитеном. Это большой вопрос. Для такого мегаполиса, как Москва, нужно развивать всю инфраструктуру, и автомобильную, и для общественного транспорта.
Говорит Виктор Похмелкин. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «План на неделю». Большинство граждан России планируют встретить Новый год дома. Как сообщают социологи, об этом заявили 73% респондентов проведенного накануне праздников опроса. Еще 25% россиян в праздничную ночь отправятся в гости к друзьям. Лишь 5% отметят праздник в поездке по России или за границей. В туристической отрасли регистрируют заметное падение продаж. На рождественско-новогодний период поток отдыхающих стран ЕС сократится по сравнению с тем же периодом прошлого года вдвое. Египет – основное направление зимнего пляжного отдыха для россиян, закрыт после гибели самолета А-321 практически полностью. Условия отдыха для российского среднего класса заметно изменились. Нет больше Рождества под Эйфелевой башней и Нового года под пальмами. Я беседую с исполнительным директором Ассоциации туроператоров России Майей Ломидзе.
Падение примерно, если мы говорим о выездных направлениях, падение примерно такое же, как в среднем по рынку. 40%. На внутреннем и въездном позитивная динамика, напротив, но, правда, не такая радужная, как ожидалось.
То есть получается, что из этих 40% какой-то процент поедет, вместо того, чтобы ехать в Прагу или в Париж, на Рождество поедет в Сочи или в Крым?
Какая-то часть, да. Прирост на внутреннем рынке до 10%, 7-8% средняя оценка. В данном случае я говорю только исключительно о туроператорском сегменте, об организованном туризме. Во въездном потоке тоже есть иностранцы к нам, тоже есть положительная динамика, тоже примерно 10%. Практически сенсация, потому что на протяжении многих лет новогодние праздники не пользовались повышенным спросом. И причина одна – это у нас дешево, подешевело в этом году.
Это гости из Белоруссии или из каких-то других более далеких стран?
Это Европа и Китай. Если говорить о динамике роста, то сильно растет китайский рынок. Там 50%, 55%. Но если говорить о количественном росте, то по оценке операторов, туристов из Европы все-таки больше, чем...
В прошлом году сколько россиян пользовалось туристическими услугами вокруг Нового года?
10 миллионов – это годовые показатели. Ну, то есть очень грубая оценка была аналитиков. Лидирующее направление на новогодние праздники в прошлом году был Египет. Речь шла примерно о 180-200 тысячах человек на этот период. Да, то есть это лидирующее направление. И в прошлые новогодние праздники, то есть январь 2015 года, это был пик в девальвации рубля. И уже тогда продажи были существенно ниже, чем, например, в январе 2014 года. Поэтому мы говорим сейчас о дополнительном снижении по сравнению с началом 2015 года где-то на 40%. Мы говорим от цифры около миллиона человек.
Верно я понимаю, что основные пляжные направления закрыты сейчас все для человека среднего класса в России?
Основное пляжное направление для бюджетного туриста, не для среднего класса, а для бюджетного туриста за последние несколько месяцев, это был Египет. И, собственно, только его и нету. Все остальные пляжные направления, которые всегда ориентировались на так называемый средний класс, это Арабские Эмираты, это Израиль, это Таиланд и Вьетнам. Относительно недорогая ниша ценовая. Они по-прежнему присутствуют в ассортименте. Другой вопрос, что в связи с продолжающейся девальвацией в рублях стоимость отдыха в этих странах получается неподъемной для того же среднего класса.
А вот эти популярные в прежнее время рождественские праздники в Праге, в Париже, в европейских городах, это направление сильно схлопнулось?
Да, примерно в два раза. Если мы начинаем раскладывать общую картину по разным рынкам, то, конечно, в наибольшей степени пострадала Европа, потому что, несмотря на снижение цены в валюте, в валюте у нас новогодний отдых подешевел. В среднем операторы говорят где-то на 8-11%. В рублях это все равно оказывается значительно дороже. И если у человека, в принципе, есть средства и желание куда-то поехать на Новый год, то он старается это сделать так, чтобы это было максимально, чтобы его каникулы максимально совпадали с новогодними каникулами, не продлевая себе отдых за счет, например, европейского Рождества, да, сдвигая его. Этого уже практически не происходит.
За счет чего подешевел в валюте эти услуги?
Исключительно благодаря ценовой политике наших партнеров. Обычно каждый год новогодние туры, они в цене росли, в валюте росли. Потому что все понимали, какой прирост будет на российском рынке. Ежегодный прирост, за исключением 2009 года, в целом по всему выездному туризму составлял от 18% до 25%. Включая в том числе новогодние праздники. Поэтому, естественно, когда спрос высокий, цены всегда растут. Сейчас все наши зарубежные партнеры, они понимают, что в России иная экономическая ситуация, доходность людей падает, но люди все равно хотят ездить. никуда не денешься, люди хотят отдыхать. Поэтому стоимость отдыха на новогодний период в валюте снижена настолько, насколько могли себе партнеры это позволить. Другой вопрос, что в рублях это снижение практически нивелируется, и здесь все равно оказывается дорого. Но в связи с снижением спроса, в связи с тем, что рубль продолжает падать, люди деньги придерживают, и нету никакой глубины продаж. То есть у нас новогодние программы еще не закрыты, хотя осталось 2 недели. В позапрошлом году была совершенно иная ситуация. В начале декабря уже мало что можно было найти по экономичной или более-менее бюджетной цене. Сейчас есть большое количество горящих предложений на новогодний период. А горящие предложения – это снижение цены где-то процентов на 30%. И именно за счет горящих предложений в основном закрывается новогодний период сейчас.
А вот эксклюзивный туризм для богатых людей, пятизвездочные гостиницы или какие-нибудь там туры в Доминиканскую республику, сафари, вот этот сегмент рынка, я слышал, что он устоял. Вот эти богатые люди как ездили, так и ездят.
Да, он пострадал в наименьшей степени, это видно по всем видам отдыха наших граждан, как внутри страны, так и за рубежом. То есть дорогой сегмент, люксовый, он меньше всего ощутил на себе последствия кризиса, то есть те люди, которым запрещено выезжать за границу, они свои финансовые возможности реализуют внутри страны, дорогие предложения, например, в той же Красной Поляне, они практически недоступны, они распроданы. То же самое эксклюзивные туры, какие-то там в Швейцарии, в любую географию можно брать, от экзотических направлений до традиционной Европы, потому что в каждой стране есть предложение на любой кошелек, в том числе весьма и весьма толстый. Дорогая Швейцария, те же Сейшелы, Мальдивы или Доминикана, там люксовые туры распродаются более или менее хорошо. Но когда мы говорим о хороших продажах в сегменте дорогого туризма, это, как правило, все-таки единицы, ну, десятки. То есть никакого массового потока тут быть не может.
Куда стали ездить россияне, куда они особенно активно поедут в этом году? Ну, Крым, собственно говоря, зимой это не для всех удовольствие. Там есть какой-то прирост? Все равно люди едут туда или нет?
По оценке операторов, спрос все-таки сильно снижен. Люди опасаются перебоя с электричеством. Повторюсь, мы говорим о бюджетном, об экономичном сегменте, о среднем сегменте, потому что дорогие объекты в Крыму, та же Мрия, например, или там Ялта-Интурист, где нет проблем с электричеством, дорогие туры туда нормально продаются. Экономичные туры, ну, они со скрипом. И только когда будет уверенность в том, что электричество есть везде, а на данный момент, судя по всему, у потребителей нет такой уверенности, может произойти какой-то всплеск продаж. Единичные продажи есть.
А курорты Олимпийского, Сочи, горнолыжные и иные, как продаются?
Аншлаг. Красная Поляна – это просто аншлаг. А там уже в июле какие-то самые дешевые места были на стоп-сейле. Продажи, в общем, очень хорошие. И Красная Поляна, и Горки Город, они очень хорошо продаются. И Роза Хутор. Многие берут размещение в Америтинской долине, и оттуда уже автобусами, шаттлами добираются до горнолыжных объектов. Так что сами гостиницы расположены непосредственно в так называемом горном кластере, то есть вокруг склонов и вокруг подъемников, они практически все уже проданы.
А верно я понимаю, что это примерно та публика, можно предположить, которая в иные времена ездила на недорогие курорты в Австрию, в Чехию, скажем, Словакию или Финляндию?
Частично да, но все-таки это не весь поток, который туда направляется. Потому что все равно экономичный вариант Красной Поляне по цене получается сопоставим с, например, с отдыхом на горнолыжных склонах Италии. Дорогой сегмент значительно дороже, чем аналогичные туры, например, в Европе. Но там немножко другая целевая аудитория. Но когда мы берем такой средний срез потребителя со средним доходом, то чуть-чуть у нас получается пока дешевле, чуть-чуть. Поэтому это не только силовики загружают, не только те сотрудники, которым по каким-то причинам ограничен выезд за границу, не только они являются основной целевой аудиторией для курортов Красной Поляны. Там много и обычных туристов тоже, которые заранее забронировали и хотят там отдохнуть. Катание очень неплохое и приличный объект.
Другие, помимо Сочи, северокавказские курорты, какие-нибудь там, я не знаю, Архыз, санная трасса Домбая, что-нибудь вокруг Эльбруса, и вот Алтай, который пытались развивать в последние годы. Там есть спрос какой-то и предложение?
Для того, чтобы, в принципе, анализировать, для того, чтобы понимать, что происходит на новогодние каникулы в сегменте внутреннего туризма, надо понимать, что подавляющее большинство ездят самостоятельно. И среди этих самостоятельно ездящих зимой есть, например, старые опытные лыжники, которые много лет, еще с советских времен, отдыхали на Домбае и в Чигете. И что бы там ни происходило, они все равно туда поедут. И это совершенно один срез потребительский. Когда мы говорим уже о туроператорском сегменте, который, собственно, мы сканируем, мониторим, то тут несколько иная картина. это другой немножко потребитель. Это, как правило, семьи, это молодые люди или компании большие. И Кавказские горы, несмотря на прекрасный снежный покров, замечательное катание, даже появление каких-то островков относительно неплохой инфраструктуры, они в сегменте организованного туризма особым спросом не пользуются. Так или иначе, возникает вопрос безопасности. В Кабардино-Балкарии, Карачаево, Черкесии, в общем, все спокойно, но у нас люди особо в детали не вдаются. Северный Кавказ небезопасно. Поэтому они с большим удовольствием, с большей охотой бронируют, например, какой-нибудь Шерегеш или Абзаково. Те курорты, которые находятся либо на Уральских горах, на юге Урала, да, либо на Алтае. Там больше спрос среди организованных туристов, как ни странно, чем, например, на кавказские курорты.
Вот в вашей отрасли есть довольно много, если не плохих, то таких тревожных новостей, а есть какие-нибудь вот очень хорошие? Развивается инфраструктура или экономический кризис мешает это тоже делать? Или все-таки есть улучшения? Вот вы говорите, это приятно слышать, что вот там хорошая инфраструктура, пусть дорого, но вот люди могут хорошо кататься.
Пожалуй, я бы так сказала, предвестник хорошей новости, то есть она пока не случилась, но все на это рассчитывают. Впервые за 20 лет правительство на всех уровнях, на уровне правительственном, да, на уровне вице-премьеров, на уровне регуляторов отрасли в лице Министерства культуры, Федерального агентства туризма, на всех уровнях говорится о том, что они готовы помочь туристическому бизнесу, который работает в сегменте внутреннего туризма. Я со всей ответственностью могу сказать, что за 20 лет такого не было никогда. Пока каким образом будет выглядеть эта помощь, не очень понятно. Но мы очень рассчитываем, что это будет, наконец, применение каких-то мировых практик в лице там субсидий, в лице стимулирования спроса в виде выплат за каждого привезенного туриста, в лице частичного погашения маркетинговых расходов. То есть эти все шаги, они, это не открытие. Это давно известные инструменты, которые у нас никогда, повторяюсь, не применялись. Есть надежда, что вот эта новость наконец случится, и тогда это будет хорошей новостью. Для того, чтобы люди ездили, действительно нужно работать с инфраструктурой и сервисом. И туристический бизнес сейчас готов это сделать, потому что он видит точки роста внутри страны, точки роста потенциальные. Но для того, чтобы это превратилось в некую практику, нужны деньги. А деньги в России сейчас очень дорогие и короткие. Нужны длинные деньги, нужны возможности инвестиций и нужны дешевые кредиты, грубо говоря. И вот в числе предложений, которые мы направляли, например, в адрес того же правительства, как может правительство помочь, дать определенные госгарантии под кредиты, либо льготы на кредиты для тех структур, в том числе туристических, которые будут вкладывать деньги в нашу инфраструктуру, гостиницы развивать, например, какие-то. Пока не очень понятно, насколько это все реализуемо.
Рискнете вы предположить, чем окончится вот этот обычный урожайный для туристической отрасли декабрьско-январьский сезон? С чем в целом отрасль выйдет после праздника? Будут большие убытки или все-таки на плаву удастся удержаться и какие-то будут более-менее приличные цифры в целом? Или это уже невозможно?
Если мы говорим о финансовых результатах, то, конечно, они будут на грани рентабельности. Если мы берем среднюю температуру по больнице, это будет грань рентабельности, потому что горящие предложения, как вы понимаете, они возможны только за счет прибыли туристической компании. Другой вопрос, что эта ситуация, она не внезапная, не неожиданная. И, в общем, уже после ухода Трансайра было понятно, что расклады изменятся. Другой вопрос, что дальше каждая последующая новость, касающаяся нашего рынка, она была все драматичнее и драматичнее, но, тем не менее, бизнес маневрирует. Высокой рентабельности, высокого дохода по итогам этого Нового года не будет, это невозможно. Но, тем не менее, мы считаем, что даже вот эта мизерная рентабельность, или под вопросом, да, сомнительная рентабельность, она все равно пока позволит туристическим компаниям удержаться на плаву и доработать до летнего сезона.
О перспективах отпускного рождественско-новогоднего сезона говорила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. 25 декабря Папа Римский Франциск обратится к верующим с рождественской проповедью. В этот день христиане западного обряда и некоторых православных церквей отмечают праздник Рождества Христова. В России этот праздник приходится на 7 января. У микрофона автор и ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения священник Яков Кротов.
«Цену жизни спроси у мертвых. У них же надо спрашивать о смысле Рождества. Мы думаем, что Мордор, царство тьмы, агрессии, лжи – это сказка. Приятная пугалка, после которой особенно хорошо глянуть о крест и порадоваться. Да нет, Христос родился в Мордоре. Эльфам, гномам и хоббитам нужды во Христе нету. Вы всерьез поняли Толкина буквально, что Мордор – это жуткие пауки, уродливые гоблины и прочая гнусь? Нет, Мордор – это мы, Это нормальные люди, которые вовсе не ругаются между собой, а с более-менее скучным видом и с не менее скучным сердцем делают всякие разные работы. Делают чаще плохо, чем хорошо. Врачи плохо лечат, поэты плохо сочиняют, журналисты плохо информируют, военные плохо воюют, угнетатели плохо угнетают. Правда, поскольку делают они свою работу все-таки изо дня в день, а окружающим совершенно не хочется тратить свою жизнь на борьбу с Мордором, то Мордор очень медленно, но разрастается, а куда не дорастет, там навоняем. И вот в этом Мордоре тоже празднуют Рождество. Правда, большинство нормальные празднуют 25 декабря, и это очень неплохо, потому что напоминает, что есть нормальное Рождество и мордорское. К сожалению, с каждым годом все меньше оснований говорить, что Рождество бывает православное, бывает западное. Все меньше оснований отождествлять Россию с православием. Православные в огромном большинстве празднуют Рождество 25-го. И это не по какому-то новому стилю, а просто по нормальному календарю. Послушайте, мы же не называем компьютер «новые счеты», а человека «новая обезьяна». Конечно, в России тоже есть православные, в Мордоре есть христиане. Но их праздник не будут транслировать по телеканалам, и не их будет поздравлять президент. Конечно, мало праздновать Рождество со всем нормальным миром, чтобы быть нормальным. В России есть, все-таки есть люди, которые нормальные, хотя, может быть, ходят в подрясниках и машут кадилом, которые справляют Рождество по старому стилю. А есть масса людей, которые носят наисовременнейшие западные одежды, ходят в крутейшие рестораны, справляют Рождество, может быть, в костеле, а посмотришь внутрь, и там совершеннейший крокодил. 25 декабря все-таки будут-то на Западе, в нормальном мире, который по всей планете, одни речи под Рождество, а 7 января совсем-пресовсем другие. Папа Римский, как и патриарх Константинопольский, в своих рождественских посланиях будут говорить о глобальном потеплении, о беженцах, о необходимости милосердия, о преодолении потребительского общества. В России кажется, что это все бла-бла-бла, потому что надо выбрать, ты за Россию или за Америку с Турцией, ты за русского Христа или за поддельного Иисусика. Каждый ирод считает себя подлинным христианином, а Господа Иисуса Христа – подменным, фальшивым, подброшенным не нашими людьми, фальшивым. Каждый гоблин считает себя белым и пушистым хоббитом, а нормальных людей – выродками. Вот радость Рождества – это радость веры, веры в невидимое. Увидеть невидимое – и невидимое зло, и невидимое спасение. Увидеть в серых буднях чернейшее зло, изолгавшееся, безумное, до готовности взорвать планету. Увидеть в ближних вурдалаков – и увидеть, что Бог хочет спасти именно их, нас. Американцев Бог спасает от проблем нормальных, а Мордор Бог спасает от проблем совершенно ненормальных, диких, но спасает. То есть нормальные проблемы, они и в Мордоре проблемы. Что пользы, если, перефразируя слова Спасителя, Россия весь мир приобрящет, а с ним глобальное потепление? Велика радость умереть от жажды посреди раскаленного от жары Парижа. Однако до этого, можно надеяться, не дойдет. С этим мы должны справиться и без Бога. Сами гадили, сами разгадим. Но самих себя спасти от совершенно сатанинской самоодури, от перекрученности в лукавстве, от невидения себя глазами других и глазами Божьими, никакая ООН тут не поможет. Никакие коалиции, санкции и амуниции. А Рождество поможет. Потому что можно фальсифицировать все. Но не Бога новорожденного, не Бога беззащитного, не Бога мерзнущего, не Бога беженца, Бога, просящего не безопасности, а молока, и дающего не силы, а свободу.
Яков Кротов о предстоящих праздниках Рождества. Таковы некоторые события предстоящей недели, 52-й недели 2015 года, с которыми мы познакомим вас в информационном эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Время свободы». План на неделю. С вами прощаются продюсер Илья Бабчинецкий и автор ведущей программы Андрей Шарый. Всего доброго.
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».